Глава 129. Мужчина, вылетевший на улицу через стеклянную дверь, немного полежал на спине, а потом сел и даже пытался уползти, но был остановлен двумя полицейскими, которые уложили его лицом на асфальт и сковали наручниками. Первая прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала шею Вики специальным воротником, после чего девочку подняли на каталку. Иона описывал положение руководителю оперативной группы. Между тем, два полицейских патруля проникли в здание из двух разных точек. В морозильном отделении молча стоял бледный мужчина, правая рука которого была пригвождена ножом к свисающей с крюка свиной туши. Обнаруживший его полицейский вызвал бригаду скорой помощи, после чего призвал на помощь коллегу, и полицейские вдвоем стали вытаскивать нож. Лезвие скрипнуло о ребра туши и со вздохом вышло. Мужчина опустил руку, протезом прижал ее к животу, пошатнулся и сел на пол. Мужчина, раненый в грудь из самодельного автомата, скончался. Молодой человек, нажавший на спуск, когда Йон отстрелил ему ногу, был еще жив. Он не истек кровью только благодаря тому, что обмотал ремнем икру прямо под коленом. Когда полицейские подошли к нему с пистолетами на изготовку, он молча, слабым движением, указал на отстреленную ступню, лежавшую в луже крови под разделочным столом. Последним нашли Тобиаса Лундхагена, который прятался среди мусорных мешков в темноте склада. У него было изрезано лицо. Он обливался кровью, но раны не угрожали жизни, только изуродовали его. Тобиас пытался забиться подальше за мешки. Когда полицейские вытаскивали его за ноги, он дрожал от страха. Карлосу и Элиассону уже сообщили о том, как развивались события на скотобойнях, когда Иона позвонил ему из скорой помощи.
«Один погибший, двое тяжело раненых и трое с незначительными ранениями», — вслух прочитал Карлос.
«Но дети живы, они выбрались».
«Иона!» — вздохнул Карлос.
«Все говорили, дети утонули, но я...»
«Знаю, но ты оказался прав. Все верно», — перебил Карлос. «Но ты находишься под служебным расследованием, и приказ у тебя был совсем другой».
«Так я должен был не вмешиваться, и будь что будет».
«Именно».
«Я так не могу».
Сирена утихла, машина скорой помощи круто повернула и въехала в ворота отделения неотложной помощи Южной больницы.
«Прокурор и ее команда проводят допрос, а ты с настоящего момента на больничном, и ничего тебя не касается».
Иона предполагал, что ситуация со служебным расследованием складывается не в его пользу, и что против него даже могут возбудить дело. Но все, что он чувствовал сейчас, это колоссальное облегчение от того, что малыша удалось вырвать из волчьей пасти. Когда скорая остановилась перед больницей, комиссар выбрался из машины, но его попросили лечь на каталку. Санитары подняли поручни, и комиссара повезли в смотровую. Пока раны осматривали и перевязывали, он пытался выяснить, в каком состоянии Вики Беннет. Комиссар не стал дожидаться своей очереди на рентген, а отправился искать лечащего врача девочки. Им оказалась доктор Линдгрен, очень маленького роста женщина, которая, как раз наморщив лоб, изучала кофейный автомат. И он стал выяснять, можно ли допросить Вики уже сегодня. Слушая комиссара, женщина не смотрела ему в глаза. Она нажала кнопку с надписью «Мокко», подождала, когда стаканчик наполнится, после чего сказала, что сделала девочке срочную компьютерную томографию мозга, чтобы диагностировать возможные внутричерепные кровотечения. В мозге Вики обнаружились серьезные повреждения, но мостовые вены, к счастью, оказались невредимы.
«Вики, придется остаться в больнице для наблюдения, но ее вполне можно допросить уже завтра утром, если это так важно», — добавила женщина и ушла, унося с собой стаканчик кофе.
Районный прокурор Сундсвалля Сусанна Эст ехала в Стокгольм. Она приняла решение арестовать задержанную девочку. Уже завтра утром в 8 часов Сусанна собиралась провести первый допрос Вики Беннет, 15 лет, обвиняемой в двух убийствах и киднеппинге.